В эфире РТВ Подмосковье, еженедельный вестник Московской епархии «Свете Тихий».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели! Мы рады приветствовать вас в студии РТВ Подмосковье. 25 октября в городе Ступино впервые зазвучали колокола. Небольшой храм на площади Металлургов готовился к освящению в честь новомучеников и исповедников ступинских. По благословению митрополита Ювеналия, чин освящения и первую божественную литургию в сослужении местного духовенства совершил архиепископ Можайский Григорий. Благочинный Ступинского округа священник Александр Краля поблагодарил владыку архиепископа и напомнил собравшимся, что город Ступино строился как раз в 30-х годах прошлого века, а теперь здесь возвышается храм в честь новомучеников ступинских, духовенства, мирян, которые претерпевали и принимали мученическую смерть за Христа и его церковь. Отец Александр выразил надежду, что их молитвенной поддержкой в городе появится еще не один храм. По установившейся доброй традиции, в основу которой положено тесное сотрудничество Московской епархии и Министерства социальной защиты населения Московской области, с 20 октября по 4 ноября в Московской епархии проходит ежегодная масштабная благотворительная акция «Согреем детские сердца». Об истории возникновения этой акции, о ее целях и содержании мы попросили рассказать председателя епархиального отдела по социальному служению и благотворительности протоиерея Дмитрия Оловянникова.
Акция «Согреем детские сердца», она имела начало, теперь она стала традиционной, в 2005 году. Тогда возник новый государственный праздник, который именуется День народного единства и согласия. И когда общество в разных местах, разные слои общества активно обсуждали, как этот праздник вообще праздновать, какое на единство, какое согласие у народа может быть, когда категории социально абсолютно разные, когда вероисповедание тоже у многих отличается, скажем так, в нашем государстве. И вот тогда, когда вот и в телевизионных, и в радиопрограммах это все активно обсуждалось, нашим владыкой-митрополитом совместно с губернатором Московской области была воплощена в жизнь, скажем так, идея провести такую масштабную благотворительную акцию, которая охватывает все детские социальные учреждения Подмосковья. Причем вначале это планировалось, как бы на бумаге планировалось это охватить учреждения, которые относятся к Министерству социальной защиты населения Московской области. Но на практике, в реальности получилось, что мы охватили и детские дома, детские интернаты, которые относятся и к Министерству образования. То есть, фактически говоря, о ежегодной акции мы охватываем десятки тысяч детей, которые являются сиротами, которые живут в социальных учреждениях нашего Подмосковья. И не только живут, но и посещают такие дневные формы, как социально-реабилитационный центр именно работы с детьми государственные. И в ходе этой акции она по существующей традиции проходит в 2-3 недели. Наши священнослужители вместе с воспитанниками воскресных школ, вместе с прихожанами посещают детские социальные учреждения, которые мы, конечно, и в течение года окормляем, но это особый такой период, когда проводятся концерты, детишки наши выступают, когда целая паломническая программа организуется нами совместно с Министерством социальной защиты населения по храмам и монастырям нашей Московской епархии, когда, конечно же, дарится много-много подарков детишкам, которые так они ждут. Практика показала, что не столько, наверное, вот, слава богу, сейчас это все начинает пониматься и на уровне государства, что социальные программы, благотворительная помощь – это все хорошо, но духовная помощь – это более важное и востребованное, в том числе и детьми, скажем так, которые перенесли огромную травму, лишились родителей, лишились крыши над головой, дома лишились. И, конечно, вот слово поддержки, общение со священником, фактически порой затравленного, закрытого ребенка открывает для правильного и адекватного восприятия и того, что происходит в жизни, и в жизни церкви в том числе. И фактически это для ребенка очень важно, как в его духовном становлении. Любой храм храм нашей московской епархии, любая обитель, любой монастырь будут очень рады принять пожертвования в разных видах. Или денежная помощь, или, может быть, кто-то может продукты питания пожертвовать, или игрушки даже новые, только обязательно, чтобы были. В одни проведения вот эти вот акции, да и в течение всего года, просто помочь принести что-то в храм, и действительно эта помощь будет адресно направлена детям-сиротам, которые очень нуждаются и в человеческом тепле, и в нашем участии, и, конечно, вот обязательный завершающий этап вот этой вот акции «Согреем детские сердца» – это посещение божественной литургии, участие детей-сирот, воспитанников социальных учреждений Подмосковья, обязательно в божественной литургии в день празднования Казанской Пресвятой Богородицы 4 ноября, который совпадает как раз с праздником вот этого дня народного единства и согласия.
Многие из нас помнят, как в начале 90-х годов прошлого века сектантские проповедники со всего мира ринулись в Россию. Тогда многим казалось, что на страну, отказавшуюся от закрытой и жестко атеистической идеологии, внешние духовные влияния окажут позитивное воздействие. Несмотря на протесты традиционных российских религий, новое либеральное законодательство открыло дорогу последователям корейского проповедника Муна и кришнаитам, дзен-буддистам и движению New Age. Сегодня мы поговорим о том, какие причины способствовали резкому всплеску сектантской активности в России 90-х годов 20 века и о том, какие секты наиболее распространены у нас в стране сейчас. Наш гость – кандидат богословия, преподаватель сектоведения московских духовных школ Роман Михайлович Конь.
Если мы сегодня посмотрим на реестр Минюста Российской Федерации, то увидим, что до 70% организаций из этого реестра были представлены в России на начало 1994 года. Угу. Какие же причины способствовали? Ну, во-первых, как я уже сказал, одной из главных причин было безрелигиозное воспитание в Советском Союзе. Несколько поколений людей воспитывались вообще без какого-либо представления о Боге, о религии. И когда в начале 1990-х годов у нас появились проповедники сектантства и стали что-то говорить о Боге, то люди воспринимали их как чуть ли не посланников самого Бога, воспринимали их проповедь как истину в последней инстанции. Но это и понятно, потому что отсутствие религиозного образования не давало им возможности разобраться, где истина, а где ее подмена, а где же ложь. Другой причиной распространения сектантства стал, как я уже сказал, весьма либеральный закон. То есть это была чисто политическая причина, которая снимала какие-либо препятствия на пути развития сектантства. Ну и, наконец, содействовало развитию сектантства демонтаж прежней идеологии и отсутствие новой государственной идеологии.
Но она и сейчас отсутствует.
Она и сейчас отсутствует. Большое влияние на развитие сектантства оказал также социально-экономический кризис. Многие люди оказались в очень сложной ситуации. И вот тогда, в поисках выхода из трудного положения, многие стали внимать сектантским проповедникам, обещавшим решить их проблемы очень простыми способами, предлагавшим простые ответы на сложные вопросы нашей жизни.
Вот не зря эти сектанты возили гамбургеры, возили литературу, ну, то есть многие пытались, кстати, и социальными проблемами заниматься.
Да, покупали душу за вещи, за продукты, совершенно верно. И более того, у нас были такие секты, были такие проповедники, которые вместо Евангелия проповедовали, скажем, американскую модель экономического развития. Они говорили, что если вы хотите быть такими богатыми, как люди на Западе, как американцы, вы должны принять их веру. И это при всем том, что эти новые проповедники именовали себя христианами, хотя в Библии нет ни слова о том, что между духовным совершенством, между личной святостью и материальным процветанием человека существует прямая связь. Скорее всего, мы там найдем много свидетельств как раз именно против этого. И вот таким образом у нас наблюдался сектантский бум.
Роман Михайлович, давайте теперь перейдем к разговору о современных сектах. Вот могли бы вы назвать, скажем, первые 5 сект в мире и в России, может быть, даже в России лучше, по численности и по сфере влияния, и сказать, почему эти секты у нас популярны, в чем их притягательность?
Если руководствоваться только статистическими признаками, то можно указать на 4 крупных сектантских движения в России. Во-первых, это пятидесятничество и харизматические группы, затем идет у нас иеговизм, баптизм и адвентизм седьмого дня.
А первое место кто занимает?
По численности это будет, скорее всего, будут пятидесятники и харизматы вместе. Вот эти 4 секты фактически задают конфигурацию сектантской карты России. За ними следует много мелких, порою даже агрессивных религиозных групп, которые определяющего влияния на расстановку сил, на конфигурацию сектантской карты России не оказывают. Вот эти 4 организации охватывают, 4 секты охватывают где-то до 600 тысяч человек.
А в чем их притягательность?
Можно говорить, скажем так, о причинах распространения сектантства, какие содействуют сегодня причины развития сектантства, скорее всего, но говорить о чем притягательность конкретно каждой организации довольно сложно. Дело в том, что в конечном итоге сам человек выбирает, во что ему верить и во что ему не верить. Каждый человек сам для себя делает религиозный выбор. И сказать, почему он сделал этот выбор, почему он выбрал ту организацию, а не выбрал ту организацию, можно лишь только узнав у него самого. А так, в общем-то, притягательность сектантства в том, что они предлагают ответы на те вопросы, которые в данный момент волнуют человека. Или это духовные вопросы, или же это вопросы, которые касаются семейной жизни, общественной жизни, или же эти вопросы удовлетворяют какой-то предрасположенности, которая существует у человека. А вот сказать, что, скажем, есть определенная группа, которая там соблазняет людей, скажем, там, какой-то особенной социальной доктриной, сказать вот так, я бы не решился назвать, сказать, что, скажем, в баптизме людей привлекает то, в иеговизме привлекает это и так далее и тому подобное.
Окончание беседы с Романом Михайловичем вы сможете услышать в следующей передаче. Мы встречаемся с вами накануне воскресенья, которое совпадает с днем памяти мученика Уара. В народном сознании закрепилось мнение, что этот святой имеет особое дерзновение молиться за некрещенных и иноверцев. Приходится слышать, что это чуть ли не часть церковного предания. Заметим, однако, что в житии мученика об этом ничего не сказано, а лишь описывается, как после его кончины благочестивая и ревностная христианка Клеопатра тайно похитила тело Уара, принесла его из Египта в Палестину и положила со своими предками. Через некоторое время святой явился Клеопатре во сне и сказал, что умолил Бога об отпущении грехов ее родственников, с которыми она положила его в гробнице. Никаких указаний на то, что они были некрещенными, ни в житии, ни в древнейшем каноне нет. Как же быть тем людям, которые хотят молиться о своих умерших сродниках, оставшихся без святого крещения? Во-первых, церковь отнюдь не запрещает поминать их на домашней молитве, раздавать за них милостыню и даже читать особый канон мученику Уару. Но главное – всегда помнить о безграничном милосердии Божьем и твердо верить в слова, сказанные им о своем народе еще пророку Моисею. Кого помиловать – помилую, кого пожалеть – пожалею. Мы прощаемся с вами до следующей недели. Мир вам и Божие благословение!
Вы слушали еженедельный вестник Московской епархии «Свете Тихий».